Квинтэссенция. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Десятое декабря 2024 года, 12 часов дня в Москве, Теос Медиа, как всегда в это время, у вас в гостях Василий Ласточкин, и мы продолжаем серию передач, посвященных прочтению книги притчи, книги мудрости, книги совета, книги особенного понимания жизни, себя и, наверное, в каком-то смысле своей веры. Всего, по сути дела, кроме этой, две передачи осталось нам в этом году, в 2024, который подходит к концу. И последняя передача у нас будет предрождественская, предновогодняя. Так что мы с вами продолжим разговор о мудрости уже в следующем году. А пока дочитаем сегодня 12 главу книги притчи, и в следующий вторник постараемся начать чтение 13 главы. Разные темы мы с вами поднимаем, дорогие друзья. И вот в чтении 12 главы мы исповедуем этот голос меньшинства, вотум сепаратум, голос отдельно звучащий, голос мудрости. Начали говорить о воспитании личности. И с самого же начала мы сказали, что тот, кто любит наставление, с этого начинается, собственно, 12 глава, тот любит знания. Тот что-то узнает, узнает особенно важного. И мы сказали с вами также в прошлой передаче, что единственный, наверное, смысл земного человеческого существования, существования во времени, существования двусмысленного, это, конечно же, воспитание личности. И мы говорили с вами о борьбе с невежеством. Сегодня продолжим этот разговор, говоря о противостоянии. Противостоянии злу и глупости. Чем внутренний человек может вооружиться в этом противостоянии? Я тогда же, когда готовил эту передачу, подумал о таких словах, как вооружение, разоружение, перевооружение даже. Слова, которые были в ходу, особенно в период железного занавеса, противостояния двух систем, которые, на мой взгляд, и сегодня актуальны, потому что необходимость в этом постоянном вооружении против зла, она нарастает с каждым днем. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. И, конечно, здесь уста – это не только и не столько орган коммуникации, как мы говорим. Обычно его символизирует язык. А уста – это орган восприятия, если хотите, особенного вкуса. И я, наверное, вправе предположить, что когда мы говорим об устах в книге притчи, речь идет об определенном мировоззрении. Или, как говорил Семен Франк, жизнечувствии. Это значит какое-то мудрое, правильное, трезвое восприятие окружающей нас действительности. То есть самой реальности, которую отрицать мы не можем. Ведь не можем же мы, как это принято говорить, витать в облаках. И вот это мудрое восприятие действительности, оказывается, насыщает внутреннего человека. То есть он из правильного восприятия способен извлечь смысл и пользу. И вот воспитание, о котором мы говорим уже вторую передачу, оно, конечно, предполагает развитие. Развитие – это всегда рост. Та самая душа, которая обязана трудиться и день и ночь, как сказал Заболоцкий. И вот в этом развитии формируются определенные взгляды, определенные навыки, созиждется то, что я бы назвал характером. Характером самым высшим и полезным в смысле этого слова. Это не просто сочетание определенных качеств, хотя, конечно, можно и к этому это свести. На мой взгляд, это прежде всего способность быть, именно быть. Тем, кто интересуется этим, я очень советую книгу Тильха, которая называется «Мужество быть». Потому что для того, чтобы быть, нам необходимо мужество. Но если нет мудрости, мужество может превратиться в безрассудство. Если нет мужества, разумность может стать трусливостью. Так что мы говорим о некой цельности, которая достигается человеком, который он идет постоянно. И он учится быть, не просто существовать, а быть. В том числе и существуя в последствиях своих собственных решений, в последствиях решений, которые принимают другие люди, ведь и от нас все зависит, к сожалению. Во всяком случае, когда речь касается определенных обстоятельств. И вот эти последствия наших решений и поступков и решений других людей, как приятных, так и неприятных, как удобных, так и чрезвычайно неудобных. Их восприятие, оно отличает человека мудрого от человека глупого, человека злого от человека доброго. Потому что, как нам говорит 16 стих 12 главы книги Притчей, глупый высказывает свой гнев. Когда жизнь, если выразиться таким языком, гладит нас против шерсти, мы умираем. Как мы на это реагируем? И вот когда пути, которые глупому человеку кажутся прямыми, а что такое прямой путь? В 15 стихе 12 главы книги Притчи. Прямой – это значит, на мой взгляд, опять-таки, это путь реакции. Не какого-то осмысленного, осознанного действия, а именно реакции. Тебя ударили, ты ударил. Тебя гонят, ты бежишь. Ты преследуешь, от тебя убегают. В общем, такая вот поверхностная связь причин и следствий. И в этом случае позиция человека глупого и, как правило, злого, потому что злость и глупость, они в конечном счете едины в сущности своей. У глупого все виноваты во всем, все кроме него. Я общаюсь постоянно с подростками, находящимися в местах лишения свободы, в следственных изоляторах. И поверьте мне, не так уж и редко встречаю людей, которые попадают туда уже и второй раз, уже причем на моих глазах. Вот недавно у меня два подростка в течение года уже второй раз попали в следственный изолятор, находятся под стражей, и это уже после того, как они отбыли наказание. И вы знаете, каждый раз меня удивляет вот эта позиция. Она не может не удивлять, и в то же самое время она так знакома. Когда человек наступает, как говорят, на одну и ту же швабру пятый раз, и каждый раз говорит, что виновата швабра, мы, наверное, вправе сделать вывод, что такой человек глуп. Во всяком случае, мудростью он не владеет. И вот, разговаривая с подростками, я вижу, виноваты все. Друзья, там, я не знаю, следователи, судьи, все, кто его приговаривает, обвиняет, но только не он сам. И вот в этом, наверное, и состоит суть вот этого высказывания Криги Притчи. Путь глупого прямой в его глазах. Но кто слушает совета, тот мудр. Мы видим, как у глупого тотчас же высказывается гнев, как он реагирует на все неудобное, неприятное, на все, что кажется ему неправильным. Потому что нам часто кажется неправильным то, что нам неудобно. А это далеко не всегда так. И вот здесь выступает на сцену такой персонаж, который я обозначаю, книга Притчи обозначает, как благоразумие. Я в который раз вспоминаю знаменитый сюжет колоде Пиноккио. Деревянный мальчик, который в конце этой истории и сказки становится живым человеком. Наверное, это путь, который предстоит проделать каждому, кто приходит в этот мир, в который мы приходим как некие заготовки для того, чтобы кем-то стать, для того, чтобы научиться быть. И вспомните, как там есть удивительный эпизод, когда Джузеппе, отец Пиноккио, тот, кто его сделал, отлучившись для того, чтобы купить азбуку Пиноккио, приходит и видит, что тот заснул у камина, и у того в этом очаге сгорели ноги. И он злится, страшно злится на Пиноккио. И потом говорит такую фразу: «Ах, но ведь это я его сделал». И очень часто в Писании мы с вами видим, как, например, перед потопом Бог раскаялся в том, что сотворил человек. Удивительные слова. Вот это сожаление, которое вызвано тем, что человек, созданный по образу и подобию Бога, злоупотребляет той свободой, которую дает ему Бог. И вот здесь глупости, которые идет прямым путем, то есть реагирует, воспринимает обстоятельства жизни на это как оскорбление своего самолюбия, здесь перед нами другой пример. Благоразумный, который скрывает оскорбление. Это удивительная фраза. Не все недовольства жизнью стоит высказывать или выражать. У нас у всех, наверное, могут быть какие-то, ну давайте так скажем, обиды на жизнь. Она ведь никогда не будет справедливой, во всяком случае, с нашей точки зрения. Мы всегда будем думать, что кому-то больше повезло, что у кого-то лучше получилось. И, в общем, вот это внутреннее ощущение несправедливости, оно, нельзя давать ему выйти наружу, потому что чувство это беспощадное. Помним с вами Пушкина, который говорит о Пугачевском бунте, и, наверное, это можно сказать и о каждом из нас. Наш бессмысленный и беспощадный бунт против несправедливой, как нам кажется, да, но и есть так на самом деле чаще всего, несправедливости жизни. Но мы с вами существуем в мире, где без обид не обойдешься. Потому что это мир, где господствуют силы греха и зла, силы разрушительные, силы, которые соблазняют, губят, обманывают и обворовывают внутреннего человека. Поэтому без обид и оскорблений здесь не обойдешься. И горе, конечно, нам, если эти обиды и оскорбления приходят через нас в этот мир. И здесь, в этом смысле, 21 стих 12 главы книги Притчи звучит очень утешительно. «Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены злом». Вот вам пример того, как в этом противостоянии временного, вечному, внутреннего, внешнему, происходит борьба. Борьба веры с неверием, знания с невежеством, добра со злом, глупости с мудростью. И вот подумайте, мы часто думаем, я, во всяком случае, в своей молодости думал так часто. И это отражено, кстати, в некоторых классических произведениях. Вот если бы я был богатым, я бы, наверное, был очень добрым. А вот из-за того, что я бедный, я очень злой. Вспомним рассуждение Раскольникова в романе Достоевского «Преступление и наказание». Вспомним знаменитое рассуждение Ганечки в романе «Идиот», который утверждает, что как только он станет богатым, он сразу поумнеет. Давайте подумаем честно. Мы живем уже в канун Рождества, и скоро мы с вами заново будем пытаться переосмыслить эту удивительную историю рождения Иисуса Христа, Сына Божьего, Сына Человеческого. И вспомним с вами всю эту драму, трагедию, которая окружает это Рождество, убийство младенцев в Вифлееме. И я вот думал тут, а был бы Ирод добрее, если бы он не был царем? Не знаю. Станем ли мы злее, если станем богатыми? Вот какой вопрос надо себе задавать. И вы, вопрос, в общем, вечный. Вопрос, который задается Богу, врагом душ человеческих. Будет ли Иов таким же порядочным, если ты у него отнимешь все и оставишь ему только свою собственную душу? И вот я возвращаюсь к той мысли, которую мы высказывали в прошлой передаче. Все дело в основании, а не только в мироощущении или жизни чувств. А вот это непоколебимое основание, корень, как мы сказали с вами в книге притчи, это именно это слово употребляется. Корень праведников остается неподвижным, вечным, твердым. Потому что на колеблемом и временном, на поверхностном ощущении жизни ничего постоянного не растет. Там ставятся какие-то слепые цели, и используются при этом глухие ко всему средства. Потому что в глупом, злом, в отчужденном от Бога сознании, оно умным никогда не будет, каким бы умным в своих глазах оно не было. В этом сознании всегда, всегда побеждает зло. И человек такой никогда ни в чем не укоренится. Даже если он многого добьется в этой жизни, как ему кажется. И дело-то ведь, знаете, как мы иногда думаем, что с хорошими людьми ничего плохого не должно случаться. Банальные слова, но они нам часто приходят в голову. Книга Иова разбивает этот миф окончательно. Миф о том, что если ты веришь Богу, то все у тебя в жизни будет в порядке, и с тобой никогда ничего плохого не случится. Этот миф разбивается. И вот... Человек, укорененный в вечном основании, в основании духовном, это человек, постигающий смысл. Человек, которого провидение Бога воспитывает и делает его способным быть человеком в самом подлинном смысле этого слова. Этот человек насыщается благом, даже тогда, когда он страдает, как страдал Иов. И вспомним 118-й псалом, где псалмист говорит: «Благо мне, что я пострадал». Вот почему, когда мы сталкиваемся с действительностью вчера, сегодня и завтра, в 2024 году и в 2025 мы будем с ней сталкиваться, когда неприятные обстоятельства касаются лично нас, когда несправедливость жизни больно ранит наше самолюбие, нам стоит подумать о словах книги притч. Мудрый говорит то, что знает. Этот мудрый язык, он врачует. Он врачует. И вот противостоит ему пустослов. Тот, чьи слова не наполнены никаким смыслом. Это поверхностное утешение. Это неглубокая убежденность в чем-то. И вот здесь говорится о том, что болтуны всякого рода, они ранят. Ранят внутреннего человека. А мудрецы лечат человека внутреннего. Об этом, кстати говоря, очень точно говорит Иаков в 3 главе своего соборного послания. В этом исцеляющем действии мудрости Бога на человека. В сердце людей, которые замышляют зло, всегда живет коварство. А что это такое? Это попытка обмануть жизнь. Многие это хотят сделать. Да, думая, что можно выиграть что-то, как в лотерею. Можно где-то срезать уголок. Но за это, как правило, платится довольно высокая цена. Не так давно я читал обзор о людях, которые выиграли огромные суммы денег на Западе в лотерее. Знаете, у них у всех печальная судьба очень. Вот это богатство, которое на них неожиданно обрушилось, как-то их разрушило. Я не буду в детали вдаваться, но это факт. Это факт. И вот в сердце людей, которые умышляют зло, живет это коварство, попытка обмануть других, обстоятельства. И здесь им противостоят те люди, которые желают мира. Мира с Богом, мира с самим собой. В конце концов, спокойная совесть – это очень хорошая штука. И если мы вспомним апостола Павла и его послание к римлянам, особенно 3, 4, 5 главу, там об этом мире говорится много. О мире как отсутствие противоречий, о мире как продукте согласия, о мире как прекращении вражды с Богом. И в этом смысле лживые уста – это всегда мерзость, потому что они искажают, извращают, путают, запутывают. Это как кривое зеркало практически. Богу угодны те, кто говорит истину. И дальше, конечно же, 12 глава книги Притчи говорит о таких, опять-таки, банальных, казалось бы, вещах, как лень. И здесь мы видим, что ленивый не жарит свои дичи, а имущество человека прилежного всегда богатцем. Последний стих, и я уж позволю себе сейчас прийти к концу 12 главы книги Притчи, потом мы уже обсудим и дальнейшее содержание этой главы. Последний стих 12 главы, 28 свидетельствует, что на пути правды жизнь, и на стези ее нет смерти. Что это значит, по большому счету? А значит, это прежде всего то, что смерть перестает быть аргументом в нашем личном бытии. О, она остается силой очень могущественной в существовании, но в бытии личном, в этом воспитании она перестает быть аргументом. И неудивительно, что эти два стиха идут рядом, 27 и 28. Давайте еще раз прочитаем их. Ленивый не жарит свои дичи, а имущество человека прилежного многоценно. На пути правды – жизнь, и на стезе ее нет смерти. И вот слушайте, даже если зло, несправедливость в этом мире разбивает нам сердце, а такое бывает, даже когда ложь огорчает душу, даже когда сомнения мучат ум, и тогда правда Христова защищает нас от смерти, от той самой страшной смерти, которую книга Откровения названа второй смертью, смертью духовной. Человек, Адам, человек смертный. Если он рассудительный, не будет говорить того всего, что он знает. Потому что мы знаем иногда то, что лучше бы нам не знать. А сердце глупо говорит все, что думает. И в этом их проблема. Если бы люди не говорили всего, что они думают. Мудрый человек думает о том, что он говорит. Человек глупый говорит все, о чем он думает. Или, если можно так выразиться, все, что приходит ему в голову. Иначе говоря, мудрость осторожна. И в своей восприятии действительности и в своей попытке объяснить смысл того, что происходит с нами. Мудрость умеет слушать, умеет смотреть. И вот здесь, наверное, будет кстати сказать о том, что сам наш Господь Иисус Христос, наш Спаситель, призывает нас быть простыми, как голуби, и мудрыми, как змеи. Наверное, парадокс, который нам до конца не будет никогда ясен. Но тем не менее, мы призваны к этой голубиной простоте и змеиной мудрости, которая вне контекста того, о чем мы говорим, бесполезно. Без этого противостоять злу мы не сможем. Мы будем все время пытаться стать волками, будучи овцами. Будем все время пытаться толкать своих оппонентов для того, чтобы доказать свою правоту. Нет, мудрость всегда вертикальна. И вот почему она проста. И она вот в этих своих проявлениях всегда, всегда проявляет удивительную проницательность. Вот что такое мудрость змеи. И здесь прилежание, вот это удивительное слово русское, забытое. А раньше в аттестатах была отдельная оценка за прилежание, на которую смотрели едва ли не в первую очередь. Потому что дело не в том, какие у человека способности, они у нас разные. Кто-то может выучить урок за 5 минут, кому-то нужно несколько часов. Но очень часто, знаете, как в этой притче о зайце и черепахе. Черепаха зайца обгоняет. За счет чего? За счет прилежания. А за это встает. За счет чего? За счет глупости и лени. Казалось бы, мне скажут многие, вы говорите банальные истины, говорите то, о чем мы знаем, но если бы эти слова на самом деле становились частью нашей внутренней жизни, о качестве которой мы с вами постоянно говорим, в том числе и читая книгу «Притчи». Книгу, которая учит нас, как жить там, где большинство людей поступают так, как им удобно, так, как им кажется приятно и так, как им кажется необходимо. Но прилежный человек, он господствует всегда. Тот, чья душа трудится, тот, кто осмысливает свою жизнь. Ленивый человек на самом деле – это человек зависимый, потому что он живет чужим умом, и он паразитирует на чужом труде, ведь где-то ему надо брать еду, одежду. Сам он не зарабатывает. И вот это сегодняшнее, особенно очень модное, в кавычках, слово «социальное паразитство», оно преобладает именно потому, что люди перестали воспринимать жизнь непосредственно. Они смотрят то, что им показывают, и не видят того, что должны видеть. И глядя на пестрые рекламы, обложки гламурных журналов, они считают, что они достойны вот этой блестящей, поверхностной, суетливой жены, жизни, которая наполнена удовольствием. Но это не так. Жизнь не может быть такой и не должна. Да мало того, если говорить честно, она никогда такой не бывает. Все это красивые картинки, красивые фасады. И вот в этом смысле, раз уж мы говорим о воспитании личности, ответственность и прилежание формируются с самого начала. В человеке, который трудится, трудится для себя. В человеке, который ответственен. И вот это сознание, которое отказывается от легкомысленного и поверхностного отношения к жизни, оно в итоге начинает укореняться в чем-то вечном, в чем-то непоколебимом, в чем-то неподвижном. Ленивый, так или иначе, становится заложником насилия, потому что он не производит этого необходимого усилия, необходимого для того, чтобы преодолевать самого злого врага, который у нас есть, самого себя. Мы делаем это каждый день, не всегда сознательно. Когда встаем с постели, идем на работу, делаем то, что нам, в общем, не всегда хочется делать. Но вот в этом опыте преодоления себя мы обретаем, что называется, мускулы, да? Вот это необходимое, минимальное мужество для того, чтобы быть человеком, чтобы не опускать рук. И здесь важнейшим аспектом, конечно же, для нас является то, что принято называть воспитанием чувств. Но об этом мы поговорим сразу же после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 10 декабря 2024 года, 12 часов 30 минут в Москве, и с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на ТОС Медиа. Мы заканчиваем сегодня чтение 12 главы, и опять-таки этот «Votum separatum», голос меньшинства, голос мудрости, звучит в наших сердцах и умах, звучит и в публичном пространстве, про это последнее время все меньше и меньше слышим. И мы говорим вот в эти две передачи о воспитании личности. И, конечно же, там, где речь идет о воспитании личности, мы не можем не говорить о воспитании чувства. И смотрите, вот любопытная фраза, вот такое знакомое всем русское слово «тоска». Тоска на сердце подавляет, а доброе слово веселит. Знаете, я здесь хочу сказать, что мы давно уже привыкли заменять понятия радости и веселья такими поверхностными понятиями, как развлечение и отвлечение. Так вот, в 25 стихе 12 главы книги Притчи речь идет, конечно, не об этом. Здесь очень важно понять смысл слова, еврейского слова, которое переводится на русский язык как «тоска». Оно, кстати, довольно сильно, слово «тоска». Обычно тоскует почему-то, да? Как человек на чужбине, например, тоскует по родине. И человек, наверное, обречен на эту тоску, потому от чего он отчужден. У Брюсова есть великолепное стихотворение о руке, отломившейся от статуи, которая лежит в бассейне, которая тоскует по этой утраченной цельности. Она хочет быть вместе со всей статуей. Да? Вот такой любопытный образ, аллегория, которая, в общем, относится к нам. Мы отчуждены, хотя и не оторваны окончательно, от источника нашего бытия. Вот почему в нашем сознании постоянно противостоит вере и неверие, глупости, мудрости и так далее. И вот в этом двусмысленном, согласитесь, существовании человек тоскует. И еврейское слово говорит о некой тяжести, беспокойстве. И вот Тилих утверждает, что одна из главных тревог, которая беспокоит человека, это тревога пустоты и утраты смысла. Кстати, об этом же свидетельствует и психоаналитик Виктор Франкл. Экзистенциальная пустота. Вот он, диагноз современного сознания. От этого люди перестали читать. Русская «тяжело на сердце», наверное, будет здесь уместно. Собственно, весь 20 век, вся литература, которую призвана называть экзистенциальной, об этой тоске свидетельствует. Возьмите, почитайте Грэма Грина, Альбера Камю, Генриха Бёля. Они по-разному, с разных сторон на эту тоску смотрят. Там все они очень ярко ее выражают. В латинском переводе 25 стиха 12 главы книги Притчей присутствует слово «обида». Вспоминаю великого немецкого поэта Рильке. «Как мелки жизнью наши споры, как крупно все, что против нас». Ведь сколько людей, да и мы с вами, разве не было у нас таких случаев и моментов, когда мы были обижены на жизнь, обижены на Бога? Вспомните Иеремию, удивительные его слова в 15 главе, где он говорит: вот я же вроде ничего плохого не делал, почему у меня вот такая жизнь нескладная? Ведь этот плачущий пророк постоянно был объектом несправедливости мира, людей, его и в яму бросали, и в конечном итоге-то угнали в Египет, и там побили камнями. Человека, который говорил правду, человека, который от имени Бога увещевал народ обратиться к Господу. И все, что он говорил, было правдой. И тем не менее, обстоятельства его были весьма неказисты. И вот эта тоска, печаль, обида, тревога, как говорят некоторые другие переводы, А в елизаветинском тексте 1751 года это страшное слово. Вот эта угнетенность сознания, в том числе и окружающей действительностью. Помним, опять-таки, роман Достоевского «Униженные и оскорбленные». Те, кого жизнь, как говорят, обидела, неважно чем. И вот в этих обидах, тревогах, отчаянии человек, тем не менее, может на что-то ориентироваться. На что же он может ориентироваться? И опять мы возвращаемся к этому непоколебимому вечному основанию. Праведные люди становятся ориентирами для других, в том числе и в плохих обстоятельствах. Подражая их примеру, там, возьмите, Иаков призывает нас подражать примеру Иова, который незаслуженно страдал. Да? И в книге Даниила, в 3 стихе 12 главы говорится, что праведники будут сиять, как звезды на небе, а их жизнь будет ориентировать других и, конечно, ориентировать внутренне. Жизнь праведного человека – это не пособие по достижению успеха в этом мире. Это скорее пример того, как можно остаться человеком, опираясь на Бога, порой в бесчеловечных обстоятельствах. Примеров людей, которые прошли ужасы Освенцима, возьмите того же Шаламова, который остался человеком, да, они нас каким-то образом ориентируют. На что они нас ориентируют? На мужество, на мудрость, на глубокое восприятие человека, жизни, ее смысла. А что касается глупых, которых Иуда в своем соборном послании называет нечестивыми, они сравниваются им с блуждающими звездами. А что такое блуждающая звезда? Это звезда, сошедшая с орбиты. И сознание, сошедшее с орбиты веры, оно всегда блуждает. Это облака, из которых не идет никакого дождя, и деревья, которые не приносят никакого плода. Бесплодные, исторгнутые. И вот, мне кажется, всегда, при любых обстоятельствах, я недавно приболел после поездки в Вологду, и 3 дня работал в Можайской воспитательной колонии, как немного простыл. И вот не мог ничего серьезного делать, читал Жоржа Тименона. Я вообще люблю этого писателя. И он интересно, там в судьбе этого популярного сыщика, такого французского Шерлока Холмса, просматривается четко один метод, любопытный метод. Он ищет то, что Тименон назвал щелью человечности. Он ищет, как Достоевский искал, человека в человеке. И вот через эту щель человечности мудрость имеет доступ к нашему сознанию, к нашему внутреннему человеку. Без этого будет очень сложно. Потому что каким бы иногда плохим ни был человек, с нашей точки зрения, там есть щель. Он, может быть, кого-то любил, он, может быть, на что-то надеялся, он, может быть, во что-то верил, может быть, кому-то сострадал. А Уильям Фолкнер, известный американский писатель, на своей речи, посвященной присвоению ему Нобелевской премии, сказал, что человек выдержит, пока он способен на сострадание, на мужество, на самоотверженность. Там мудрость начинает звучать внутри человека. Там, где он начинает искать смысла. Там, где он начинает искать этой опоры, этих вечных корней, неподвижных в себе. Вот почему мы на нашем сайте, на сайте фонда «Забота», поместили эпиграф: «На перекрестках думай вертикально», так сказал в свое время испанский поэт Гарсия Лорка. Потому что если мы будем ориентироваться только на горизонтальные ориентиры, не глядя вверх, а эти звезды, о которых мы говорим, очень быстро заблудимся и станем заложниками либо чужой глупости и силы, кстати говоря, глупость может быть чрезвычайно сильна, либо своего собственного умственного произвола, как я говорю. В воспитании должны преобладать вертикальные перспективы. Только тогда человек внутренний воспитывается. Вот почему, опять-таки повторю эту фразу, ленивый не жарит своих дичь, а имущество человека прилежного богатство. То есть ленивый не смотрит сам, а видит то, что ему показывают. Не думает сам, а принимает безоговорочно те объяснения, которые ему предлагают. И так далее, и так далее, и так далее. Он не имеет истины, добытой своим собственным внутренним трудом, потому что до нее надо докапываться. Сократ сказал еще, что готовых истин не бывает, а люди хотят сегодня готовых формул, готовых рецептов, каких-то готовых наборов принципов, которые позволили бы им безбедно, счастливо, полное удовольствие наслаждаться этим земным существованием. Но такого не бывает. И вот в этом смысле прилежный обладает очень разнообразным взглядом на жизнь. И опять-таки мы повторим еще раз и еще раз эту фразу. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Смерть перестает быть аргументом, тем самым, который останавливает нас от какого-то поступка и выбора. Я вспоминаю Кузьмину Караваеву, которую называли матерью Марии, которая поменялась номерами женщины, идущей в газовую камеру в лагере Равенсбрюк весной 1945 года. Она говорила, что есть вещи важнее жизни и смерти. Вот такой вот ориентир был в воспитании у этого человека. Человек свободный. Человек свободный – это человек страдающий. Наш великий, без сомнения, русский писатель Михаил Пришвин в своем произведении «Мирская чаша», где он описывает свой опыт существования в этот период 17, 18, 19 года в деревне, когда весь мир перевернулся, говорит, что прикосновенность к свободе есть прикосновенность к страданию. Но только душу свободную очищает страдание. Простите. И нельзя сказать, как говорят, что страдание очищает всякую душу. Скорее, обыкновенную душу оно убивает. Да, их убивает страдание от того, что они рабы этого мира, этой окружающей действительно. Сколько людей сегодня плачет и страдает, потому что у них нету, там, я не знаю, огромного состояния или дорогой машины. Или какой-то потрясающей внешности, которая должна быть у них, как им кажется. Владислав Бочинин, очень любопытный философ и писатель современный, в свое время, еще в 2014 году, в журнале «Нева» опубликовал статью, которая называлась «Тайна беззакония уже в действии». И он там говорит о том, что создается впечатление, и я с ним не могу не согласиться, будто внутри коллективного сознания миллионов людей действует какая-то неодолимая сила, не подпускающая их к истине, пресекающая ее поиск. И он прав. Вы знаете, на пути человека, стремящегося к истине, стоит множество преград и внешних, и внутренних. И мир, вот этот приходящий мир, мир, в котором господствует похоть, житейская гордость, об этом пишет Иоанн замечательно в своем первом послании. Этот мир как будто стоит между нами истина, как будто заслоняет ее от нас. И, конечно, конечно, надо уметь брать на себя эту ответственность за труд. Труд познанию и постижению истины. Не в смысле интеллектуального представления о чем. К этому пришел Достоевский на каторге, да, и итогом стали его записки из мертвого дома. Христос стал для него опорой и истиной. И об этом он пишет в письме Фанвизе. Антон Хаутепен, автор любопытной книги «Бог. Открытый вопрос», где он рассуждает о богословских перспективах современной культуры, лет 25 назад она вышла, говорит о том, что сегодня для человека характерно лихорадочное стремление к безопасности и страхованию против всех возможных бед. И это при очевидной боязни пустоты. Вторая тенденция, которую он обозначает, это тенденция к гедонизму или к сплошному удовольствию, к самоудовлетворению. Третье – это то, что формируется постоянно, в том числе и благодаря СМИ, идеальный образ человека, который на будничную реальность не опирается. И люди пытаются достичь этого идеала, который в массе, массовой культуре в таком безобразном виде явлен. И, наконец, некий идеал мира и справедливости, который достижим на основе толерантности к греху, лжи и неправде. Слепая уверенность в том, что демократические институты гарант от безнравственного и беспринципного поведения, от бесстрашного и беспощадного зла. Вот эти вот иллюзии мудрость Бога развеивает. Трезвое отношение к жизни, глубокое понимание ее смысла, а не поверхностное ощущение удовольствия. Смотрите, как сказано о Христе. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои, меня поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Так Исаия, которого мы совсем недавно читали, говорит об этом достоинстве, красоте личности Христа. И я думаю, что любой человек, идущий, следующий за Христом, так как он это понимает, так как он это видит, рано или поздно ощутит на себе всю тяжесть этих слов, всю, как сказал Розанов, пепельную грусть Евангелия. Поэтому, конечно, мы все, и вот скоро Новый год, не так много осталось, склонны желать друг другу удачи, здоровья, богатства, всего чего угодно. И, наверное, это не так плохо само в себе. Но если это все, чего мы желаем, тогда мы несчастные люди. И я бы хотел пожелать нам мужества, терпения и мудрости, потому что без этого мы не сможем быть тем, кем Бог нас создал. Вот мудрость, которая содержится в Писаниях, в том числе и в книге «Притчи», зовет нас на эти пути. На пути, которые не являются попыткой ухода от ответственности или попыткой искажения того, что нас окружает. На пути не идеальные. На пути в моральном смысле слова, в духовном, все-таки ровные. Те пути, на которых внутренний человек не споткнется и не будет обман. Знаете, и заключить я хочу тем, что прав Островский, Александр Островский, автор знаменитой сказки «Снегурочка», который сказал, что поверхностность – порог в почетных лицах, поставленных высоко над народом. Я думаю, очень много сегодня поверхностного, скоропалительного. И хочется пожелать нам всем той самой глубины, отказ от которой, по свидетельству Александра Мени, собственно, и вводит человека в грех. Спасибо вам за внимание, дорогие слушатели, и желаю вам всего хорошего на этой неделе. До свидания.